школа, льготы. Ежемесячная выплата.
Льготы, выплаты и похвалы от Путина обернулись обвинениями в корысти. Депутат предлагает сажать женщин, которые отправляют мужчин на войну.
Душа Богу, сердце женщине, честь никому. Я не знаю, это, наверное, для меня самое главное.
Следственный комитет считает звезду государственного телеканала мошенником. Военные стреляли друг в друга ради выплат. Чем же отплатит государство?
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Если на Ютубе видео тормозит, снижайте качество до 360, так ролики в России идут без задержек. И посмотрите на эти кадры. Очередной ночной обстрел Украины, скажете вы. Мы такие видим каждый день. И будете правы. Но об этом ударе говорит американский телеканал Fox News, любимый канал президента США. Российские крылатые ракеты поразили американскую компанию в ходе массированного удара по Украине на фоне мирных инициатив Трампа. Цитирую сайт телеканала. Украинские политологи полагают, что именно об этом Трамп вспомнит сегодня в дневном обращении. Пророссийские политологи указывают на другие кадры. Вот они. На этой черно-белой съемке нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Днем ранее по нему били украинские беспилотники. И это не первая атака. На предыдущий Трампу лично жаловался Виктор Орбан, пишет близкая к премьеру Венгрии консервативная газета. Цитата. «Эти трубы – единственный способ доставить нефть в Венгрию и Словакию». Ответ, написанный от руки. «Мне не нравится, что я слышу. Я очень зол. Скажи Словакии, что ты мой друг». Точка. Дональд. Якобы так Трамп и ответил Орбану перед встречей с Путиным на Аляске. Пока мы ждем развязку, в чью же пользу выступит Трамп, а может и вообще проигнорирует историю с переговорами, мы отвлечемся от этого геополитического сериала под названием «Переговоры зашли в тупик или зашли, но не окончательно» и посмотрим на проблемы более приземленные. Война идет, а корыстные женщины отправляют мужчин в зону СВО. Это не мои слова, это цитата депутата Слуцкого. О махинациях военного времени сейчас и расскажем.
Ну а если убьют вашего мужчину, что делать? А что, раньше не умирали? Деньги получится.
Пока поименный список российских военных, погибших на войне в Украине, его ведут BBC и Медиазона, почти достиг отметки в 125 тысяч человек, для гражданской части России все острее встает вопрос гробовых. Следуя негласной гонке между регионами, кто заплатит больше, родственники все ожесточеннее спорят внутри семей. А кто именно должен получать те самые выплаты в несколько миллионов рублей?
А вы знаете, какая сумма выплаты вам сейчас положена? Вы уже узнали?
Да, конечно, мне сразу сказал.
Сколько?
13.
13 миллионов. Так, половина вам, половина Диане.
Да.
А вы с этим не согласны?
Это фрагмент программы Первого канала «Мужское и женское». Одна из героинь, мать погибшего на так называемой СВО, не хочет делить выплаты от государства с собственной внучкой. И это далеко не единичный случай. Вот другая история.
Насколько вы вместе были с Кириллом до того, как он ушел в зону СВО?
2 года мы были вместе до того, как он ушел на СВО. Потому что дочке уже был почти год. Но за месяц до исполнения года дочки, вот он подписал контракт в июле 2024 года.
Сейчас в России это очень типичная история. Разборки за деньги между родственниками. Большинство из них таких сумм, а сейчас выплаты в случае смерти превышают 5 миллионов рублей, никогда не имели.
Сейчас я уже не живу в этом доме, потому что сын погиб. Второй у меня сын тоже на СВО, тоже раненый. Сейчас я хочу делать ремонт, я сейчас живу с молодым человеком, не тут в городе.
Будет ли Людмила рада снова видеть здесь Анну? Сможет ли ее предполагаемая внучка играть в этом саду и качаться на этих качелях? Все зависит от результата теста ДНК.
Родилась девочка, она абсолютно не похожа на моего сына.
О том, что часть браков с участниками войны в Украине может заключаться только ради выплат, говорят даже депутаты Госдумы. Например, член комитета по обороне Андрей Колесник настаивает, что якобы «черные вдовы» пользуются тем, что военнослужащие перед отъездом на фронт, цитата, «находятся не совсем в здравом состоянии».
Он идет на СВО, короче, все, и оформляют детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. Ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Как жена военнослужащего.
А этим летом Брянский суд впервые признал брак с погибшим на войне военнослужащим фиктивным. Это история Елены Соколовой. В октябре 23 года она вышла замуж за 40-летнего Сергея Хандошко. А тот на следующий день после свадьбы подписал контракт с Минобороны и ушел воевать. Примечательно, что Елена на момент заключения брака с Хандошко работала в военкомате и отвечала за постановку граждан на учет. В итоге брату Хандошко удалось доказать через суд, что брак Елены и Сергея был фиктивным, так как супруги не вели совместного хозяйства, а Соколова не ездила в госпиталь к мужу, когда тот получил ранение.
Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают.
А вот это запись тренинга женского коуча, которая прямо так, не стесняясь, открыто и называется «Отправь мужа на СВО и заработай на его смерти».
Если он не хочет идти в военкомат, сами сходите и скажите, я знаю, где мужчина. Так и скажите, адрес скажите, куда он ходит, где работает. Понятно? Он должен быть чем-то полезен обществу. И тогда он сможет потом обеспечивать вас.
Пытаются заработать на так называемом СВО и сами военнослужащие. Помимо уже известной схемы, когда командиры требуют от своих солдат откупиться, чтобы не идти на мясные штурмы, Следственный комитет установил и другую. Завершено расследование о махинации с выплатами и государственными наградами. Как пишет газета «Коммерсант», по версии следствия, солдаты и офицеры 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады умышленно стреляли друг в друга, чтобы получить выплаты за ранения. Всего таким образом они смогли получить более 200 миллионов рублей, а также льготы и награды.
Во второй половине программы мы подробнее расскажем, как депутаты предлагают наказывать граждан за подобные схемы с военными выплатами, а пока предлагаем на ваш суд следующий опрос. Как же государству логичнее поступить с теми, кто устраивает подобные схемы? Свои варианты можете предлагать в чате или писать в комментарии, если смотрите нас в записи, и мы вернемся к этому вопросу позже. А пока вы голосуете, к нам подключается политик и юрист Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, депутат, уважаемые зрители.
Депутат Слуцкий ругает так называемых «черных вдов». Не буду я цитировать его слова в телеграм-канале, но есть ли в действиях этих женщин нарушение закона?
Ну, в данном случае надо разбираться в каждом конкретном случае, да, но если мы исходим вот из той барышни, которую показывали, которая, ну, прям откровенно говорит, да, что ради льгот только заключает брак, и дальше, соответственно, никакого совместного хозяйства, а именно это требуется по Гражданскому кодексу, по Семейному кодексу вести. Если она его не планирует вести, то, конечно, этот брак фиктивным, и теоретически, да, это может быть как мошенничество квалифицировано, но это намного сложнее. Скорее, просто будет признан как фиктивным, и, соответственно, она не будет иметь прав вот на те льготы и те выплаты, которые положены по закону.
Евгений, можете ли вы определить источник негодования? Почему негодуют депутаты? И ведь не только же депутаты возмущаются этими историями, они время от времени всплывают в провоенных пабликах. Вот откуда идет вся эта злость? Может быть, вопрос в том, что не до всех выплаты доходят?
Я думаю, что это, в принципе, у нас страна-то бедная с точки зрения финансового состояния большинства людей, да, и эти деньги, они, конечно, будоражат всех, даже те, кто к ним вообще никакого отношения не имеет, и как бы, но вот вы сейчас делаете репортаж, да, потому что это в любом случае тема интересная для людей и, естественно, для Z-блогеров, которые к войне имеют, так, ну, многие из них, по крайней мере, непосредственное отношение, и они осуждают, соответственно, вот эти, когда идет за корысть только, да, война, не по идее, а в данном случае вот есть очевидный враг, то есть военнослужащего-то сложно упрекнуть. Он пошел вроде как родину защищать, да, ну, по их понятиям. ну, деньги еще получил. Ну, вроде чего плохого, деньги платят. Тут одна корысть, тут есть кого обвинить вот в этих миллионах. Мне кажется, это просто удобная такая мишень для них, на которую можно обрушиться и вот всех собак спустить. Ну, эти суммы, конечно, они будут приковывать всеобщее внимание. И то, что государство это сделало в центре своей пропаганды при агитации людей на войну. Ну, на каждом плакате мы это видим. Где там миллион, где два, где пять миллионов, да, завлекают. Оно лишь стимулирует весь этот негатив. Вообще в каждом обществе, в каждом человеке есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Да? Задача государства – стимулировать хорошее. У нас же государство стимулирует как раз-таки плохое. Да? Вот эту корысть стимулирует. И поэтому она будет прорастать в самых неожиданных формах. И среди женщин, среди там, работников военкомата, среди самих военнослужащих, это в любом случае будет все больше и больше, потому что это государство само деньги сделало главным стимулом службы. Что ради денег можно пойти убивать, можно умереть самому, можно рискнуть тем, что у тебя дети останутся без родителей, да? Ну, ради денег. И поэтому вот такой культ сейчас, естественно, и насажден самим государством.
Ну и мы видим примеры такого поведения и среди военных. История снайпера, про которого Первый канал крутил не один сюжет, тому подтверждение. Сейчас его Следственный комитет обвиняет в том, что он и его сослуживцы аж 7 раз. 7 раз стреляли друг в друга, возвращались на войну, получали выплаты за ранения. И если прям вот лезть в юридическую историю, выплаты по-разному складываются, я не хочу грузить наших зрителей, но там есть и президентские выплаты, региональные выплаты, есть еще и коммерческие, положенные от страховой компании, но вот я вас, Евгений, попрошу как-то вот сузить этот круг и определить, а кто в этой истории больше пострадавший, кого военные вот так вот стреляя друг в друга обманывают, они обманывают государства, они обманывают страховых компаний, или, может быть, их самих можно считать пострадавшими?
Ну, если вот этот, который 7 раз там стреляли, да, ну тут очевидно, что из госбюджета основные пойдут выплаты, и, естественно, как бы государство к таким вещам, наверное, не будет относиться равнодушно. Но вообще довольно странно то, что 7 раз. Более часто на самом деле то, что я вижу на фронте, даже не столько ради денег, это не специально крутили, чтобы вот как-то осудить это. Обычно военнослужащие делают либо самострелы, либо просят там своих коллег это сделать, просто чтобы убежать с фронта. Даже не столько ради денег, а потому что считают это более безопасным для себя вариантом, чем дальше продолжать воевать и там, соответственно, на какой-то украинский дрон нарваться и, ну, или в какую-то штурмовую атаку идти. Да? То есть для них безопаснее сделать вот это ранение. И выплаты часто там даже не главный критерий. В этом смысле. Потом, конечно, когда они уже попадают в госпиталь, когда уже вот этот процесс начинает идти, ну, конечно, они начинают бороться за выплаты уже. Это понятно. Но изначально это скорее вот все-таки как исключение, чтобы максимально осудить вот таких вот людей, которые самострелами занимаются. Ну, большинство из них просто хотят уйти со СВО.
Спасибо большое, Евгений. Политик Евгений Ступин для нас анализировал, как работают все эти схемы, как государство поступает с такими людьми. Ну, действительно сложно найти здесь, кто виноват, потому что и люди сами отправляются, сами вмешиваются в эти схемы, с другой стороны, и государство подталкивает. В общем, этот вопрос лучше оставить для философов, пусть они друг с другом спорят. А я предлагаю теперь подробнее рассмотреть, как государство борется, по сути, соглашусь здесь с Евгением, ровно с тем, что насаждало людям, к чему их подталкивало все годы войны.
Это депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Она считает, что бороться новыми законами с так называемыми «черными вдовами» невозможно.
Это уже нравственная категория, и законом нельзя урегулировать вопросы безнравственности. Девушкам, которые пропагандируют подобные идеи, я бы выписала административный штраф за оскорбление чести и достоинства. Но главное – должно быть общественное порицание.
В начале августа Останина скорее поддержала вдов. Всех, не только черных. Она внесла в парламент законопроект о преимущественном праве поступления в университеты и колледжи для жен погибших российских военных. Прием в вузы по квоте для участников так называемой СФО и их родственников в этом году вырос более чем на 74%, подсчитали ведомости. В ЛДПР оказались решительнее, предложили ввести уголовную ответственность для черных вдов и организаторов фиктивных браков с военными. Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий сравнил их действия с мародерами в блокадном Ленинграде. Депутат считает, что статьи о мошенничестве в особо крупном размере недостаточно, поэтому партия внесла соответствующий законопроект в Госдуму, то есть де-факто оформила дублирование запретительной меры.
Впрочем, ничего нового.
Как ничего нового и в том, что деньги остаются ключевым стимулом для контракта с Минобороны России. Масштабная информационная кампания по рекламе участия в войне идет в регионах с весны 2023 года. Это и сумма стартовых выплат, и льготы для семьи, и так называемые гробовые, но в последнюю очередь. В 2024 году российские власти таким образом надеялись привлечь в армию около 400 тысяч человек, сообщали источники журналистки Фариды Рустамовой. Дальше больше.
Вот могу прямо сейчас оформить и уедешь. Прямо сейчас уехать могу.
Ну что, охренел?
А что, когда будешь готов? Скажи, когда будешь готов.
Я сначала с бабой поговорить.
Бля, давай я с бабой поговорю. Давай я твоей бабе сейчас все объясню.
Эти кадры из Саранска издание «Бильд» опубликовало в июне. Военные и полиция заманивали алкозависимых и бездомных на войну. Вербовщики угощали их алкоголем и сигаретами. Затем предлагали подписать контракт, обещая солидные стартовые выплаты. Издание «Верстка» выяснило, что профессиональная вербовка контрактников за вознаграждение разрослась в многоуровневую систему, став новым способом заработка для женщин в декрете, кадровых военных, экс-вагнеровцев и бывших HR-ов. «Верстка» привела в пример историю некоего чиновника из регионального центра в России, который за 50 тысяч рублей привел в военкомат страдающего алкогольной зависимостью, с которым они едва познакомились.
«Я боялся, что нас не пустят. Чувак реально некондиционный, маргинального типа. Но сотрудница сказала, как здорово, мол, давайте его сюда», вспоминает Константин. «Парень мой стал говорить, но я еще не решил», а она ему: «Как не решили? Кто же нас защищать будет?» Проявила такой дар красноречия, что любой бы подписал.
Оплата происходит после удачного прохождения завербованным медкомиссии, где готовы закрыть глаза на откровенную негодность новобранца. Вербовщики, по данным «Верстки», зарабатывают от 300 тысяч рублей в месяц и жалуются на повышенную конкуренцию на рынке. Вербовщик может быть как самозанятым, так и вполне официально трудоустроенным. «Верстка» обнаружила 4 тендера на госзакупках от компаний для поиска добровольцев на войну. Один из таких тендеров выиграл некий военно-патриотический тренировочный центр «Воевода», чьи заработки с прошлого года резко выросли.
Ну и есть ли для государства смысл бороться с теми, кто обманом затягивает людей на войну, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вкратце упоминали проект ЛДПР, предложение Леонида Слуцкого наказывать женщин, которые заключают браки с военными и потом заключают новые. Вы верите, что у этой инициативы есть хоть какое-то будущее?
Ну, я думаю, у этой инициативы есть простое будущее, чтобы все чудесные фракции с 4 букв ЛДПР, КПРФ население не забыло, потому что дифференцироваться уже никак нельзя, а кто пытается дифференцироваться, те могут оказаться в положении там внезапных врагов народа, поэтому проще проявить себя на ниве борьбы с чем-нибудь нехорошим, что все соглашаются. Ну, с черными вдовами побороться – это же святое дело. Само название предполагает и патриотично вроде, и громко, и прав не нарушает. Поэтому, я думаю, перспектива именно такая. Принять закон, конечно, можно какой-то, но тут, боюсь, перспективу этого быть приведенным в жизнь около нулевых.
А есть ли государству смысл бороться с этими женщинами? Ведь как будто бы все их действия, которые сейчас порицает депутат Слуцкий, они идут вровень с политикой государства: больше рожать, заводить семьи, отправлять мужчин на войну. Разве государству логично их наказывать за это?
Ну, государство логично в нашем случае разделять эти функции. Женщины пусть рожают, а на войну отправляют вербовщики от там, военкоматов Минобороны, а то получается, что женщины получают деньги, которые могли бы в противном случае уйти кому-нибудь другому, а это уже как будто и нехорошо. Нет, я думаю, что в реальности, конечно, особой инициативы, особый смысл наказывать нет. Есть желание бороться с особо громкими случаями, которые нарушают, скажем так, красивую картинку. На практике есть же ощущение, что это почему-то что новое в России. На самом деле нет. Есть старая история о том, как в Западной Европе появилось пиво в кружках стеклянных. А появилось оно потому, что раньше вербовщики кидали в монетку в чашку с пивом и предлагали бесплатно выпить ее. Если человек выпивал чашку, на дне находилась серебряная монетка, и это считалось достаточным для того, чтобы показать, что ты взял деньги у короля, и, соответственно, ты теперь военнослужащий. Такая старая английская система. И по легенде стеклянные кружки появились именно потому, что люди хотели видеть, есть на дне монетка или нет на дне монетки. Поэтому такая вербовка полуобманом, полухитростью – это не новость. Вопрос в том, что казалось, что это осталось в прошлом лет так на 800. Но там еще есть перспектива.
Ну вот вы, Борис, говорите, что эта история старая. И действительно, она за несколько лет полномасштабной войны, она волнами возникает, ее вспоминают в разных ипостасях. Но прогнозируете ли вы... Во-первых, видно ли, что это какой-то большой социальный тренд или просто мы вводимся в заблуждение громкими заголовками? И прогнозируете ли вы какой-то социальный эффект от этого?
Ну, от запрета нет, не прогнозирую. А от самого себе тренда, ну... Слушайте, я думаю, что это довольно существенная практика. Она действительно распространена, это очевидно совершенно. Мы видим массу историй, и эти истории всплывают постоянно в самых внезапных местах. То есть, если раньше репортажи о том, как женщина уговорила мужа пойти на войну, это были единичные случаи, то сейчас мы видим много репортажей на совершенно другие темы. Вот недавно у коллег, не помню из какого издания, было расследование про подростков, которые в коллекторе московском утопило. И там между делом упоминалось о том, что там брат женщины, потерявшей дочь в этом деле, ушел таким методом на войну. То есть это становится уже не основной историей, а постоянно встречающимся контекстом. Тем не менее, понятно, что пока это идет социальным договором, где люди готовы за деньги идти воевать, люди готовы отдавать своих мужей за деньги, отдать своих детей за деньги, а раз готовы, то это не вызовет никакого общественного протеста. У меня есть некоторое ощущение, что истории черных вдов вызывают интерес, ну, прежде всего, просто спортивная, как бы, интересная история, а во-вторых, некоторое чувство зависти, что вот, ну, как-то прям нехорошо получилось. 5 человек отправил, теперь богатая такая. На практике не видно, чем эта история выделяется от женщины, которая отправила бы на войну одного мужа или мужа и сына. А таких историй довольно много. Где ушел муж, ушел сын, ушел еще один сын. Это вполне себе распространенное. Мы видим по расследованию, где люди ищут своих погибших родственников, что они часто ищут их сразу... опытом, скажем так. Угу. Не всем понятно, в чем разница между таким опытом и отправлением новоспеченных мужей по очереди.
Ну вот, говоря, продолжая вообще эту историю, и, может, даже немного возвращаясь в первую половину нашей программы, мы упоминали там историю одного снайпера и его, ну, как сейчас Следственный комитет называет, подельников, да, что они стреляли друг в друга и зарабатывали на этом деньги. Вообще, в этих всех историях, связанных с попытками получить деньги от Минобороны или, можно сказать, от государства, что для российской армии и вообще, может быть, для государства страшнее? То, что люди избегают армии или то, что они пытаются заработать на этим деньги? Мы видели много уголовных дел, связанных с Минобороны, и они волнами как-то накатывали. Часть про коррупционеров, часть охоты на дезертиров. Вот сейчас еще... группы идут снайперы, которые друг друга подстреливали. Вот что страшнее для государства?
Для государства страшнее всего то, что ему нужно 40 тысяч человек в месяц, чтобы поддерживать то же количество людей на фронте. Иными словами, что государство в никуда убивает десятки тысяч людей, вынимая их из экономики, далеко не все из них – алкоголики и тунеядцы, или сидельцы. Да даже если и так, это все равно огромная нагрузка на государство. Поэтому страшнее всего здесь то, что эти люди необходимы, и необходимы в таком количестве и с такой скоротечностью, скажем так. Потому что при всем при том, это ненормальная ситуация, и мы сбиваемся на обсуждение того, сколько людей совершили самострел, вместо того, чтобы сбиваться на обсуждение того, вообще зачем такое количество людей нужно отправлять на убой. Я все же не думаю, что это какой-то критическая проблема для армии в нынешнем виде. Да, понятно, что есть мошенничество на льготах, мошенничество на выплатах, но в конце концов цена солдата в России остается все равно совершенно на никаком уровне. Если мы посмотрим на эти гигантские выплаты и сравним их с деньгами, которые получает наше государство за нефть и газ, понятно, что это все равно довольно мизерные деньги, и даже если там мошенничество будет не пара процентов, а 30%, экономический коллапс это не вызовет. А с точки зрения армии, мне кажется, российская армия давно прошла стадию, где нужны были мотивированные бойцы или обученные бойцы, потому что они были и нужны, их бы таки мотивировали и обучали, а их бросают на убой как мясо, и в этом плане процент самострела не так важен, когда у тебя существенно больше процент уничтожается в первых паре атаках, брошенных без нормального вооружения под артиллерию и дроны.
Борис, у нас остается примерно минута до конца эфира. Давайте подытожим. Вы упомянули, что государству нужно примерно 40 тысяч человек в месяц, и как-то надо эти цифры обеспечивать. Вот те социальные тренды, которые мы попытались сегодня разглядеть, они показывают, что у Путина есть возможность многие-многие месяцы все еще привлекать людей?
Да, я думаю, есть. Вопрос, конечно, в той степени болезненности для общества, которая это имеет. Потому что мы понимаем, что он не сможет привлекать их так, у него есть возможность делать мобилизационные шаги, у него есть возможность повышать выплаты. Вообще мобилизационный ресурс России формально исчисляется десятками миллионов. Понятно, что даже если 10% из этого – это реальность, это все можно совершить. Вопрос всегда в том, какое напряжение это будет вызывать, и какую эффективность это будет давать на самой линии фронта.
Пока вот здесь мы интригу и подвесим. Спасибо большое, Борис. Да. Извините, что прерываю, заканчивается время нашего эфира. Комментариев от Трампа мы так и не дождались, но прокомментируем их в понедельник, если они все-таки будут. До свидания.